эфире Радио России Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я предлагаю вашему вниманию рассказ о спектакле «Наше все», поставленном в музыкально-драматическом театре «Буф» по известной повести Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка».
Дают спокойствие, трудов и вдохновения. Дерется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвения. Я променял порочный двор Цирцеи, роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум. На праздность вольную подругу размышления я твой. Люблю сей темный сад с его прохладой и цветами, сей лук уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят, за ними ряд холмов и нив.
Александр Сергеевич, я вас прошу, ну побыстрее, мне ж уйдут.
Да, везде рассыпанные хаты, на странных берегах авины дымные мельницы крыла.
Александр Сергеевич, ну я вас прошу, ну побыстрее, ну ей-богу уйдут.
Да, везде передо мной подвижные картины, здесь вижу двух озер лазурные равнины, где...
Александр Сергеевич!
Короче, сын Берестова!
Вот!
Приехал в деревню. Обучался в университете, был намерен пойти на военную службу.
Да, да, но отец никак не соглашался. А к статской службе я совершенно не способен. Из нее никогда не будет нужного стола начальника. Ну, пустите, но ей-богу, уйдут.
Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень.
Еще минуты, никакого впечатления я не произведу.
Он первый явился пред ними мрачным и разочарованным. Первый говорил о гулячей своей юности, сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы.
Вот, возьмите кольцо, так упустите уже!
Да, спасибо, с вами имеется.
Что ж ты?
Ну, в общем, Алексей был молодец!
Ну, я пошел!
Иди, иди!
Произведение Александра Сергеевича Пушкина из цикла повестей покойного Ивана Петровича Белкина была издана в 1831 году. Главные герои – Иван Петрович Берестов, его сын Алексей, их сосед, богатый помещик-англоман, настоящий русский барин Григорий Иванович Муромский и его дочь Лиза. Лиза Муромская очень любит резвиться, проказничать, и чтобы понравиться Алексею Берестову, сыну человека, которого Лизин отец ненавидит из-за несхожести мировоззрений, притворяется Акулиной, крестьянской служанкой. Ей помогает горничная Настя. Лиза говорит на крестьянском наречии, прикидывается необразованной. Алексей учит ее грамоте и приходит в восторг от того, как быстро она учится. Алексей влюблен в Акулину, а она в него. Однако в глазах Алексея их разделяет социальное положение, а в глазах Лизы – вражда их отцов.
Итак, приближаясь к роще, находящийся на рубеже отцовского владения, Лиза, боясь какой-нибудь знакомой встречи, казалось, не шла, а летела. Сердце ее сильно билось. Сама не знаю почему, но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, и составляет их главную прелесть. Мало-помалу начала она предаваться сладкой мечтательности. Она думала, интересно, о чем она думала?
О чем может думать 17-летняя девушка, одна в роще в 6 час весеннего утра?
Одна.
Thank you.
вздор. Она, видишь, как козла, а его все опять попадет.
Я провожу тебя, если ты боишься. Ты позволишь мне идти подле себя?
Да как не позволить-то? Вольному воля, а дорога мирская.
А откуда ты?
Я? Из села Прилучина. Акулин меня зовут, 17 лет мне. Пошла по припыпая, мясь, да еще раз полуночи. Головка моя, моя. Гулять ты хотел?
Режиссер спектакля «Наше все» Михаил Смирнов представляет новый, неожиданный, нетривиальный взгляд на творчество Александра Сергеевича Пушкина и на одно из самых трогательных его произведений – повесть «Барышня-крестьянка». Спектакль «Шутка», спектакль-эксперимент, в основу которого его создатель положил не столько и не только саму повесть, но многочисленные пушкинские черновики к ней, а также забавные моменты биографии великого поэта. Ответ на мой первый вопрос к режиссеру театра «БУФ» Михаилу Смирнову о том, как часто он ставил Пушкина, привел меня в удивление.
Нет, что
так долго готовились к этому?
Да не готовился, нет. Ну, просто мне наш художественный руководитель сказал, что уже пора заняться чем-то стоящим. Говорит, поставь мне Пушкина. Говорю, что? Он говорит, что хочешь. Я подумал, ну, каким должен быть Пушкин в театре «БУФ»? Вот это мое представление о том, как бы можно поставить Пушкина в театре «БУФ».
Ну, это чисто студийный ведь спектакль,
ну,
все-таки.
Да, конечно.
Хулиганский.
Хулиганский такой спектакль.
Я очень люблю «Барышню-крестьянку», потому что там нет ни одного отрицательного героя.
Да, правда.
Ее охотно ставят и как мюзикл.
Видел,
и,
да.
Да, и как музыкальный спектакль, угу. Потому что она раскладывается там,
да,
очень хорошо.
Да.
Сегодня на сцене молодые ребята, то есть...
Конечно. Мы сделали такой веселый, студийный, молодежный спектакль. Сочинили, фантазию свою привнесли. А потом, когда я почитал, что Пушкин сам в юности разыгрывал со своими домашними спектаклями,
то, что
он писал, да, я понимаю, что он проигрывал. Ну вот я и попытался представить себе, как Пушкин проигрывает свой спектакль.
Я тут с ума сойду. Устроил какой-то крепостной театр. Внутренние голоса. Этот вообще собака.
Ой, Александр Ильич, ты всегда таким был, все из мальства. Бывало, спать что-то будет? Давай. Импровизировать. Ой, любимым твоим занятием было уметь и сочинять, и разыгрывать их со всеми, кто под руку попадался. А публику сестра твоя составляла, да дядюшка, Василий Львович. Ну и суд свой чинили.
А сколько мне было? 10?
7.
Подержи-ка. Скажи, за что сочинитель освистан Паттером?
За то, что похитил сюжетную вольеру.
Да.
Ой, тебе сейчас 7.
Нет, мне 10. В 10 я написал героическую поэму о вражде карликов и карлиц. Помнишь?
Помню.
Забудь, я ее сжег. Как-то неудачно вышло. Слушай, а на чем там остановилась наша импровизация?
Барышня-крестьянка?
Да, барышня-крестьянка. Так, барышня-крестьянка. И что-то как-то не идет. Нужен какой-то толчок, нужен какой-то татун.
Звонаря, что ли, позвать?
Зови.
Что у нас получилось?
Да, Пушкин такой неистовый, такой обаятельный, обворожительный. И тут у вас внутренние голоса. То есть вы тут нафантазировали?
Ну, понимаете, на самом деле все это написал Пушкин. Это не просто так фантазия. У него написано, ее все время раздирали противоречия. Почему эти противоречия? У него все время там какая-то честь, совесть, достоинство с одной стороны, а с другой стороны страсть, жажда любви, понимаете? Оно в ней все время борется. Но почему это не визуализировать, подумал я. Вот и все. Вот два внутренних голоса и появились.
Ай да Пушкин. А еще два внутренних голоса появились и у Алексея Берестова.
Я подумал, да, если он видит, как у нее два голоса, как же у него не появиться двум голосам.
То есть это все витало у автора?
Мне кажется, да, что то, что Пушкин написал, это же повесть, но я сделал инсценировку.
Говорят, что Пушкин пишет, как дышит.
На самом деле уже то, что мы его читали и говорили его текстами, это уже счастье, по-моему. Ну, он нам задает темы, например, а мы пытаемся еще из этого что-то делать, некие инсценировки, некие номера.
Я из Прилучина. Акулина меня зовут. 17 лет, я пошла по грибы, по ягодам. Вообще манифик.
Ой, батюшки. Так, из Прилучина я.
Я говорю, из Прилучина.
Из Прилучина.
Ну вот охота. Лошадь Муромского понесла. Как это? Давайте представим себе. Лошадь, испугавшаяся зайца. Ну-ка, давайте себе представим. Так, каким должен быть заяц? Кто должен играть зайца? Так, кто у нас будет лошадь? Итак, лошадь испугалась зайца. Поехали. Это все Пушкин написал. А мы это представляем себе. Он это проигрывает со своими крепостными, а потом пишет. Вот.
Получается совсем легко. Сан Сергеевич, что дальше?
Именно. Именно так.
Итак, в одной из отдаленных наших губерний находилась... имение Ивана Петровича Берестова. Да, в молодости своей служил он в гвардии. Был женат на дворянке. На бедной дворянке. Которая умерла. В родах. Но хозяйственные упражнения его быстро утешили.
Какие упражнения?
Хозяйственные.
Потом постепенно ребята, играющие, требуют для себя свободы, как всегда актеры требуют свободы у режиссера. Дайте-ка нам сами, а вы будете за нами записывать. Вот и понеслось.
Ну, в общем, спектакль в спектакле.
Да.
Они играют Пушкина, Пушкин играет их, вы играете режиссера. И, в общем, тут у зрителя должна крыша поехать, не спеша.
Надеюсь, что нет. Как только я почувствовал, что вот здесь она должна поехать, тут мы должны вернуться к сквозному действию. И возвращаемся.
А, ну есть такое волшебное сквозное действие, которое как раскидай, далеко не кидай.
Угу, нужно дальше тащить. Вот, сейчас посмотрим, получится у нас.
Thank you.
Вообще, что хотелось? Чтобы было вот так легко, музыкально.
И чтобы, да, хотелось, чтобы жить хотелось, понимаете? В последнее время, ну, наверное, это всегда было так, что театр тяготеет к осмыслению глубокому. Мне кажется, это, по-моему, Марк Захаров говорил, должен быть витамин радости. У него такая фраза есть, витамин радости. Вот я пытался найти витамин радости. Мне кажется, что у Пушкина была очень тяжелая жизнь. Но вот этот витамин радости он дарил и своим соотечественникам, и нам оставил навсегда. Вот мы пытаемся есть эти витамины радости. И задача была в том, чтобы в конце все проглотили этот витамин радости. Последние слова, которые у нас в спектакле, я остановил памятник стихотворения на строчке, на одной. Там можно на каждой строчке, в принципе, поставить спектакль. А там есть такая строчка. «Долго буду тем, сейчас любезнее народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что чувства добрые я лиры пробуждал». Вот и все. Вот задача нашего спектакля, сверхзадача. Пробудить добрые чувства в людях. Все.
Ну, мне кажется, что самое трудное здесь, когда тексты ты знаешь с детства, со школьных лет, и вдруг они должны засиять как-то другими гранями, другими...
Не знаю. Вы знаете, какая история? Дело в том, что нынешнее поколение, к сожалению, я это точно знаю,
не читала
и не в курсе этих текстов. И вы видели, у нас большое количество стихотворений, и мы надеемся на то, что люди их знают наизусть. Не знают.
Первый раз слышат.
Первый раз слышат, да. «Приветствую тебя, пустынный уголок». Первый раз слышат, честно. И памятник первый раз. Очень много первый раз слышат.
Тогда действительно вы делаете большое доброе дело, приобщая зрителя.
Ну, который... этом мы думаем меньше всего, конечно.
Нет, можно об этом не думать.
Да, но, по крайней мере, если вдруг им покажется, что Пушкин – это весело, интересно и задорно, так это же здорово. Особенно если, может быть, дети посмотрят. Да, я там кое-что изменил в конце, но надеюсь, что не кардинально. Нас заставляли, наше поколение заставляли учить в школе Пушкина, мы мучились страшно.
Почему?
Ну, потому что это очень тяжело учить, сдавать и получать за это оценки. Это очень трудно. Когда вас заставляют, это ужасно. Потом, когда учился в театральном институте, очень быстро учил Пушкина, а в школе не мог. Ну, потому что в 12-13 лет учить Евгения Онегина, ну, это безумие какое-то. А когда мне было уже 25-26, легко и понятно. А в 12 это непонятно. Другого выхода нет, конечно, я понимаю. После школы, когда все закончат и начнут заниматься бизнесом или работать на стройке, не будут они ничего читать, никакого Пушкина, это ясно. Они будут в основном сидеть в телефоне, в телевизоре и в интернете, все понятно. Обучение закончится. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что все-таки зрители увидят, что Пушкин – это очень весело и интересно. Ну, вдруг кто-то еще откроет. У меня младший сын с удовольствием прочитал «Капитанскую дочку». Я был так счастлив.
А сколько у вас сыновей?
Два. Двое.
А прочитал только младший?
Младший сказал, что понравилось.
Ну, это большое дело. Если зритель сегодня выйдет и скажет, что ему понравилось...
Дай это... бог. Сегодня зритель, конечно, тяжеловат. Ну, ничего.
Заря сияла на востоке и Золотые ряды облаков, казалось, ожидают солнца, как царедворцы на странице смотрят, что делать. Да, хорошо, так. Царедворцы ожидают государя. Ясное утро, свежесть, роса, пение, птиц, она готова, да?
Что?
Лениза.
Что? Что? Я вообще по другому вопросу.
Опять, что?
Я хотелось бы на барышню впечатление хорошее произвести. Но мы ведь с ней не знакомы.
Пока.
Да, вот. Так может быть мне ее от разбойников спасти или из пожара вытащить? А, ладно, хорошо, давайте так. Представьте себе. Красное закатное солнце, речка, она тонет. Нет, я появляюсь, бросаюсь за ней, вытаскиваю ее из воды и кладу к себе на колено. Она открывает глаза и... Добрый вечер. Ну что, Алексей Сергеевич, ну, я не знаю, что тогда, но... Так может от собаки ее спасти, от злой незнакомой, вот... Какой-нибудь.
Да, я так понимаю, что это...
А, да. Собака.
Собака. Сейчас. Один Родион, головка моя.
Да, Алексей Сергеевич.
Вот как по-вашему? Вот тот, который подлиннее, это кто? Что? Кто?
Ой, какой пёсик. Хорошенький какой.
Хорошо, хорошо, да. Ну все, ладно, спасибо большое. Все хорошо, да, значит, да. Так, все, пошли отсюда, они готовы. Да, они готовы. Аслан Сергеевич, что?
Как меня зовут? Я пёсик.
С Богом.
Ну, с Богом,
с Богом, да.
Ну, в принципе, то, что вы задумали, получается?
Мне кажется, во многом да. Ну, по крайней мере, то, что я хотел, оно получается.
Значит, оно получится на 10-м спектакле, ну, на 12-м и так далее.
Надеюсь, ребята разыграются. Ребята же очень молодые, здесь столько надо чувствовать. Понимаете, вот то, что мы сделали, должны играть очень опытные актеры.
Джульетту должна играть 16-летняя девушка с 20-летним стажем в театре.
Да, да, понимаете, здесь длина паузы, здесь, ой, чтобы читать Пушкина, это же какой талант надо иметь, понимаете?
Итак, Алексей был в восхищении.
Алексей был в восхищении. И целый день он думал о новой своей знакомке.
А Лиза? Лиза в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания. Весь разговор о Кулине с молодым охотником, а ночью...
Ночью. Образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение.
Напрасно она возражала сама себе, что беседа к ней выходила за границ мудропристойности. Ее совесть роптала громче разума.
Обещание.
Обещание?
Да-да, обещание.
Обещание, данное ею, все более беспокоило ее. И она решила не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей...
А что Алексей? Алексей, прождав ее напрасно, мог идти всего отыскивать дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую рябую девку, и таким образом догадаться о ее легкомысленной проказе. Да, да.
Вот эта мысль очень ужаснула Лизу. И она решила... Она решила... отправиться в рощу Акулиной.
Заря едва занималась, а Алексей уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбоку.
Кстати, кто у вас был педагог мастер-курса?
Мастер-курса? У нас у всех мастер-курсы Сакраманович Штогман.
То есть вы с Сакраманычем со студенческих еще лет. Mm-hmm. И, собственно, уже тогда у вас была режиссура музыкального театра?
Да, режиссура музыкального театра. Я поступил 30 лет тому назад. Ужас, как время бежит.
30 лет туда, 30 лет сюда.
Ну, через 30 вообще не надо.
Ну, это жизнь, это законы жизни. Да, 30 лет. Вы же их не заметили?
Да, это правда. Наверное, никто их не замечает.
Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил о расстоянии, существовавшем между ним и бедной крестьянкой. А Лиза? Лиза видела, какая вражда существует между их отцами и не могла даже надеяться на взаимное примирение. К тому же, Самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романической надеждой увидеть, наконец, Тугиловского помещика у ног дочери Прилучинского кузнеца. Как вдруг одно событие чуть было не переменило их взаимных отношений. Охота! Пора! Пора! Рога трубят! Цари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят! Борзые! Короче, в одно ясное холодное утро Иван Петрович Берестов взял с собой пары-три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками, решил проехаться верхом. Чехлей затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке рог и рог на бронзовой цепочке.
Пушкин — это наше все?
Пушкин – наше все. Но здесь двойной смысл. Наше все – это имелось в виду, что мы придумали этот спектакль. И наше все – это Пушкин, наше все. Вот, все.
Значит, так тому и быть.
Угу.
Раз режиссер сказал, что Пушкин – наше все, значит, это чистая правда.
Да, спасибо.
Добрый Григорий Иванович! Никак не уехал, парень! Дома Елизавета Григорьевна!
Дома! Дома! Дома!
Сейчас на все решим. Елизавета Григорьевна!
Je ne suis pas Pauline. C'est étrange, je n'ai pas voulu excuser mon ancien, je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu, je vous expliquerai tout cela dans le blague, je vous en prie, je vous jure, je vous jure, monsieur. C'est juste ce que je veux.
Надеюсь, читатель избавит меня от излишнего описания развязки.
Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Карантин сняли! Можно ехать?
Ехать!
Да! В Москву! Ехать!
О спектакле «Барышня-крестьянка» нам рассказывал режиссер Петербургского музыкально-драматического театра «БУФ» Михаил Смирнов. часть программы «Ветер в окно» для вас подготовили звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Я не прощаюсь. Мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Свиданье Невского с Невой, размолвка мойки с черной речкой, и мой поэт спешит беспечно, неохраняемый судьбой. Над ним Петром поля дымы, но вот он дерзко поднял руку, благословляя нас на муку, для коей здесь мы рождены. Адмиралтейскою иглой по белой ночи след ложится венчанье Невского с Невой. Да ныне празднует столица венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица. И вальс по зеркалу колонн, и смех Натальи Николаевны. Не рассуждай, историк славный, о том, кто был в кого влюблен. Нам замедляет бег сердец чистейшей прелести видений. Остановись же на мгновенье, любви чистейший образец. Мосты взлетают над Невой, и белой ночью нам не спится венчанье Невского с Невой. Да ныне празднует столица венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица. Туда, где дружество, союз, в суровый век глухой, кандальный, как нам любезен бард опальный, несуетным служением муз, сквозь пунша плавень голубой нам светят лица поколений. О, дум высокое стремление, о, дым отечества святой. А летний сад шумит листвой, а медный всадник мчится, мчится венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица, венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица. Адмиралтейскою иглой по белой ночи след ложится. Мосты взлетают над Невой, и белой ночью нам не спится, а летний сад шумит листвой, и всадник медный мчится, мчится.
Литературное чтение на Радио России.
Эдуард Кочергин. Россия, кто здесь крайний? Платон и Платонида. Михаилу Гавриловичу Николаеву, свидетелю, посвящаю. Горе горькое по свету шлялося из старинной песни. В годы хождения по русскому северу довелось нам попасть в дивные места южной части Северодвинской возвышенности. Один из примечательных местных стариков Луней, Николенька из деревеньки Верхний Перелесок, похвалялся нам, бродячим художникам: «Живем мы на грудях матушки земли. Вон, гляньте, все деревеньки осели на горках. С моей горки деревни посчитай, сколько их видно. В сказках наших отец сыновей посылает за 39 земель в 39-е царство, в 30-е государство искать счастье спасения. Это про нас. Вон, смотри на даль. Там видно четыре горки, пятая в воздухе исчезает. Доберешься до четвертой горки деревни, перед тобой восьмая, девятая откроются, а там еще и еще. Так Иван-дурак в тридесятую даль ходил, по дороге горки считал. Пораньше-то через две на третьей горке церкви стояли. Красота была колокольная. Каждая деревня свой престольный праздник имела. По праздникам все деревни разодетым народом украшались. Смотри, любуйся, никакой тебе писаной картины не надобно. Красота натуральная. А тепереча оголились груди наши насовсем. Народ молодой отсюда бежал, лепота исчезла, а нас, старых, отпевают. Теперь в моей деревне весь народ у одних ворот собрать можно. А нынешний царь-кудесник, кукурузный бабай, объединить девять горок хочет в одну, чтоб разрушить всех под корень. Поля в одно не соединишь, а трактор с девятой в нашу по низинам да болотам не пройдет. В прошлые времена цари наши настоящими хозяевами были. Все по земле своей знали, своими руками ее собирали. А теперешние, с какого места выпали, сами не ведают. Вон, в 18 веку Оланецкой губернии ученый дед писателя Пушкина Державин правил, а не случайно мурехля, как сейчас. Царь от нашего Оланецкого краю специально унтер-офицеров в русскую армию набирал, а от поморских земель боцманов на корабли во флот, от того, что не имело здесь никогда никакой крепости на людей и рабства в головах. И еще скажу, народ знал цену честности, понимал, что честностью заработать можно больше, чем обманом. Старообрядческие купеческие люди, сговорившись меж собой, без всяких бумаг, напрямую били по рукам. К примеру, наш северный старообрядец с южным одесским купцом иудейского роду били по рукам и все чин-чинарем, без печати, с юга на север, цельные составы по железке двигались, груженные товарами, и все только на доверии. Да, я много чего про былое знаю, но в головы не ложится никому. В конце только скажу, все, что было, под откос ушло. В этих почти забытых, но прекрасных землях северорусской Швейцарии мы неожиданно для себя встретились с осколками прошлого бытия, с двумя старыми слепыми человечками, последними профессионалами по части отпевания, исполнителями древнего русского ритуального плача по умершим. Промысел в старой России, когда-то обычный, а в совдеповской системе небывалый. Поднимаясь по песчаной дороге вдоль соснового бора из деревни Нижний Перелесок в Верхний, деревню замечательного местного рассказчика Николеньки, мы еще издали услышали какое-то странное протяжное гудение, доносившееся из-за хвойного леса, куда поворачивала дорога. Мы даже остановились и стали прислушиваться. Что-то неземное, прямо ангелы гудят, поют, только больно уж печально. Прибавили шагу. Нам хотелось скорее увидеть тех, кто издает такие почти нереальные звуки, незнакомые нашим оскверненным советскими маршами ушам. За рощей, куда завернула нас дорога, разглядели деревенское кладбище, а за ним, на макушке горы, старое сельцо, увенчанное покосившейся деревянной церковью. Подойдя к кладбищу, мы поняли. Ангельские звуки доносятся оттуда. На нем совершались похороны, подхоранивали жену к мужу, ушедшему в иной мир до нее. В ногах открытого соснового гроба, украшенного самодельными бумажными кружевами, вырезанными из школьных тетрадных листов в линейку и поднятого на козлы. Среди стариков и старух, держась за руки, стояли две фигуры слепцов в черной одежде. Одна сильно большая, мужская, другая малая, женская. Они-то и пели, плакали в унисон абсолютно одинаковыми, очень высокими голосами. Что-то дивное, церковно-народное, совершенно несравнимое с чем-либо слышанным в теперешней жизни. Смотри-ка, не как здесь вся деревня собралась и слушает человекову музыку. Действительно, более 30 жителей от мала до велика, застыли подле могилы, околдованные плачем слепцов. Немного на отлете торчал недобежавший, застигнутый врасплох неземными звуками пацаненок. На губе его открытого рта висело семечко. Нас никто не заметил. Все слушали пение, подняв головы к небу во след поднимающимся звукам. Что-то завораживающе древнее было в этом действии. Страшная печаль по исходящему и одновременно мечта о свято-светлом рае. Такое не забыть. Толпа еще долго стояла молча, переживая слышимое. Контртенор мужского слепца и женский голос, соединяясь, действовали на кожу спины. И еще что поражало и гипнотизировало слушателей – это подлинность сопереживания певцов. Они соединяли с собою народный плач с мощью тысячелетней веры. После заупокойной, которую прочли слепцы, и прощания родственников и деревенских с усопшей Анной Фадеевной, четыре мужика – под руководством старого Николеньки, покрыв крышкой гроб, на расшитых полотенцах опустили его в могилу, поставив рядом с мужним. Вся деревня, и взрослые, и дети, не торопясь, побросала на домовину горсти земли и, отойдя чуток в сторону, стала смотреть, как дядьки с лопатами закапывают и устраивают над могилой холм. Конечным действием печального события была установка животворящего деревянного креста, сработанного знатно, с крыши и дощечкой из липы, на которой под двумя профилями, мужским и женским, была вырезана надпись в разных падежах. «Вечная память потомственному крестьянину Ивану Семеновичу Капустину и его супруге, мать-героиня, Анна Фадеевна». Земляной холмик украсили выкопанными с корнями ромашками. Закончив ритуальную часть, хранившие обратили внимание на пришельцев со стороны. Узнав, что мы из Питера, деревня пригласила нас, блокадников, на тризну в избу усопших потомственных архангелогородских крестьян. Я говорю «деревня», так как на кладбище находилась она вся, и за поминальным столом присутствовали все ее жители. Во главе стола бережно посадили слепцов. Видать, их здесь давно знали и уважали. Тризна по хозяйке дома прошла, как положено на Руси, поначалу в печали по ушедшей, а затем в живости и в охмеле. За поминальным столом сидели сыновья, дочери, внуки, правнуки усопших, похожие друг на друга и одновременно на те деревянные портреты, что мы видели на кресте. Странное у нас возникло ощущение, будто бы мать природа напечатала их всех по двум этим матрицам, вырезанным из липы. Thank you.
Вы слушали рассказы из книги Эдуарда Кочергина «Россия. Кто здесь крайний?». Читал народный артист России Николай Буров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Редактор Александр Медведкина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.